Глава 9. Дальше все происходило очень стремительно. Неподготовленный человек, я уверен, даже не смог бы ухватить все движения по отдельности. Для гипотетического, обычного человека все произошедшее выглядело бы как чудо. Инесса не выглядела худышкой. Как минимум, ее твердая двоечка что-то весила. С нашими физическими нагрузками я уверен, что ее попой можно колоть орехи. Или как там говорил в поговорке про пятые точки Эрик. Кому-то бицепсы и бедра показались бы чрезмерно накачанными, но мне всегда нравились спортивные девушки, а все курсантки были суперспортивными. При всем этом по весу девушка уступала каждому из громил как минимум вдвое. Это могло быть критичным у простолюдинов, но даже неинициированный одаренный значительно превосходил их в силе, даже если одаренный девушка. Тем более очень рассерженная девушка. Для удобства восприятия я для себя определил здоровяков как первый и второй. Первый правой рукой прижимал девушку к себе, а второй вовсю шарудил у нее под юбкой. Похоже, именно второй вывел Инессу из ступора, потому что она начала с него. Схватив громилу за запястье правой рукой, она выдернула его ладонь у себя из-под юбки и с размаху шваркнула ее на столешницу. Это произошло так быстро, что я еле успел спасти свой компот, выдернув стакан в последний момент. Тупой столовый нож был с закругленным острием, которым не то что порезаться самому нельзя было. Мягкая сосиска с трудом резалась. Так вот он пробил ладони по самую рукоятку, вошел в твердое дерево стола. До крохотного мозга амбала еще не успел дойти такой же тормознутый, как и хозяин, сигнал от нервных окончаний руки, когда Инесса обратным движением левой руки вломила локтем в челюсть первому. С треском челюсть вылетела из пазух. Оба дебила синхронно заорали. Второй попытался ухватить здоровой рукой девушку за горло, но взвыл еще сильнее, когда сначала хрупкие девичьи пальчики сломали здоровенные волосатые пальцы, как тонкие веточки, с таким же задорным хрустом. А потом в горло вонзилась алюминиевая вилка, заставив дурака окончательно потерять интерес к дальнейшему противоборству и попытаться прикрыть сломанными пальцами хлынувшую кровь. Толчок, и второй улетает под ближайший столик с грохотом, врубаясь в массивное основание стола, а Инесса вскакивает на ноги и обрушивает тяжелый стул на голову первого. Раздается страшный треск. Я затрудняюсь сказать, что это трещало, стул или кости черепа. Но чувак свалился на пол и больше не шевелился. И да, этот стул тоже был прибит к полу, и за десятки лет его никто от пола не оторвал. С другой стороны, тут и одаренные вряд ли дрались когда-либо. В зале воцарилась тишина. Инесса тяжело дышала, стоя в боевой стойке. «Ах ты ж сука!» — заревели откуда-то сбоку. Я видел, что у посидевших дегенератов была компания, но не предполагал, что у них настолько не хватит ума, чтобы не оценить последствия своих действий. Еще 4 амбала подорвались со стульев и ломанулись к нашему столику. Что ж, джентльмены или нет? Сегодня был явный бенефис столовых приборов. Тупой столовый нож, сделав оборот в воздухе, воткнулся первому нападающему в глаз, заставив того остановиться. Я до конца не был уверен в том, что из этой затеи что-то получится, поэтому внутренне закричал «Ес!». Перемахнув через стол, я без затей встретил второго прямым в челюсть, а третьего стопой в колено. Треск раздался и в первом, и во втором случае. Второй рухнул без сознания, а третий покатился по полу, держась за поврежденную ногу. У четвертого в голове что-то наконец щелкнуло, потому что он остановился и полез за ворот пиджака. Вряд ли за визиткой. Тарелки в Праге были металлическими, чтобы минимизировать бой посуды, и достаточно тяжелыми, чтобы лететь быстро. Недоеденные сосиски вместе с подливой полетели в одну сторону, тарелка проследовала в другую и врубилась в кадык идиоту, который уже почти вытащил ствол. Захрипев, он упал на колени и выкатил глаза, а тут уже подоспели и вышибалы. Почему-то мне показалось, что они больше хотят защитить борзых бандюков от дальнейшего членовредительства, чем оказать помощь нам. Я вздохнул и посмотрел на окружающий бардак, хрипящие тела и растекающиеся лужи крови. Романтический вечер был безнадежно испорчен. «Не благодари», — улыбнулся я наряженной девушке.
«Зачем ты влез?»
— хмуро осведомилась она.
«Я бы сама справилась».
«Вот даже не сомневаюсь», — усмехнулся я и уточнил. «В обычной рукопашке, да». Однако у них были стволы, и мне не хотелось бы, чтобы мою, хоть и на вечер, девушку пристрелили. Это плохо для репутации. А еще, боюсь, тогда бы линия Оренберг решила познакомиться со мной поближе. И, скорее всего, против моей воли, ведь около меня умирают их родственники. Я оглядел Инессу с ног до головы. Руки у нее были в крови, также кровью был заляпан и топик, несколько капель попали на лицо и шею. Волосы растрепались, лицо раскраснелось. Она возбужденно дышала, и все это выглядело очень сексуально.
«Неужели ты считаешь, что я не справилась бы с вооруженным противником?»
Недовольным голосом спросила Инесса. «Думаю, что справилась бы. Но зачем рисковать?» Я пожал плечами. К нам уже спешили владелец заведения по совместительству бармен Этьен. Этот пожилой, крепкий мужчина всегда был приветливым и веселым. Улыбка и сейчас была на его лице, но она была несколько напряженной. «Господин Антон!» Он смущенно кивнул и повернулся к Инессе. «Госпожа, вы не пострадали?» Ну все, накрылось медным тазом все инкогнито. Теперь хрен я сюда еще приду без повышенного внимания и угодливого раболепия. Накрылись мои сосисочные вечера, придется искать другое место. Хотя, судя по последнему развитию событий, долго я на этой планете пробуду.
«Ваше заведение отвратительно!»
— скривилась девушка. «Мы приносим свои глубочайшие извинения, госпожа!» — склонился в поклоне испуганный хозяин. «Как мы можем компенсировать вам моральный ущерб за недостойное поведение этих неуважаемых клиентов?» Он качнул головой. «Неуважаемых клиентов как раз вытаскивали на улицу, где, судя по сиренам, уже подъехала скорая помощь. Выглядели они не очень».
«Вы можете свалить с моих глаз, а я свалю из вашего гадюшника. И забуду все это, как нелепый сон».
Фыркнула девушка, опустила голову и увидела, наконец, пятна крови на светлом топике.
«Хаос, вас подери, мой любимый топик!»
Она от всей души врезала под дых скулящему амбалу, которого еще не успели эвакуировать, и он валялся у нас под ногами. Тот завыл сильнее и попытался отползти под стол. «Мы уходим!» Я взял девушку за плечо и направился к выходу, кивнув хозяину. Вслед мне послышалось. «Всего доброго, господин Антон! Еще раз извините, господин!» Точно, для меня это заведение перестало существовать. Эта девушка приносит мне одни проблемы. Выйдя на улицу, я увидел, что приехала заодно и местная полиция. Эрик как раз разговаривал о чем-то с полицейским сержантом. Увидев нас, он указал нашу сторону, и сержант что-то записал себе в планшет. Как огромная наседка подскочил Ганс, пытаясь рассмотреть повреждения на своей госпоже. Та только раздраженно от него отмахнулась. «Проблема, сержант?» — спросил я, подходя к полицейским. «Никаких, господин курсант», — покачал головой пожилой сержант. «Все в рамках самообороны». «Отлично», — кивнул я. «Мы можем идти?» «Да, конечно. Хорошего вечера». Я обернулся, пытаясь понять, шутит сержант или нет. Похоже, что нет. Я подошел к Инессе, которой Ганс принес влажные салфетки, и она вытирала кровь, раздраженно выкидывая испачканные в урну. «Что бы мадам желала делать дальше?» — галантно осведомился я. Инесса подняла на меня злой взгляд и неожиданно улыбнулась.
«Мадам желала бы выпить, но в таком виде нас не пустят ни в одно приличное заведение, а в похожую тошниловку я больше не пойду».
Я улыбнулся в ответ. «Тогда, может, просто пройдемся?» — предложил я.
«Как будто мне остается что-то другое».
Инесса вернулась в свое обычное сварливое расположение духа.
«Пошли на набережную».
Я кивнул, и мы свернули в проулок. До набережной реки Сарты было всего 2 квартала, и туда вполне можно было не торопясь дойти пешком. Я посмотрел на ее стройные ноги, тем более у нас обоих была удобная обувь. Инесса перехватила мой взгляд и иронично улыбнулась.
«Что, своими кроссовками я выбиваюсь из твоего фетиша? Не хватает каблуков в 20 сантиметров?»
«Да нет», — улыбнулся я. «Ты определенно попала в мой фетиш. Создается очень законченный образ». Похоже, я ее немного смутил, потому что она молчала почти целую минуту, в то время как мы шли среди невысоких домов, утопающих в зелени. Тихий центр выглядел чудесно. Фасады домов, поверх пластобетона были покрыты декоративной плиткой бежевого цвета, улицы блестели чистотой, и вовсю ощущалось умиротворение и спокойствие. Империя была настолько огромна, что некоторые миры жили в мире столетиями. О том, что где-то идет война, вспоминали только родители призывников, чьих детей забирали в императорскую армию, и немногочисленные ветераны, коим посчастливилось дожить до отставки. Меня всегда поражало, зачем постоянно воевать друг с другом. До сих пор все разумные формы жизни, которые встретило человечество на своем пути, были планетарными цивилизациями, даже не вышедшими в космос. Правда, ходили слухи о том, что империя уже довольно давно ведет войну с какой-то инопланетной развитой цивилизацией, но все это так и оставалось на уровне слухов. Да, порождение хаоса доставляли проблемы, порой большие проблемы, но в основном люди воевали друг с другом. И это мне было непонятно. Точнее, мне это было понятно, исходя из человеческой природы, но... Из моих привычных размышлений меня вырвал голос Инессы.
«Так и будешь молчать?»
Я покосился на ее недовольное лицо. «Простите, госпожа, светскому этикету не обучен. Точнее, обучен, но в рамках использования столовых приборов. Но я заметил, вы и сами умеете ими довольно ловко пользоваться. Танцевать еще умею. Потанцуем?» Девушка фыркнула.
«Фу, дурак».
Я улыбнулся. «О чем ты хотела меня спросить, фон Таубе?» Девушка бросила на меня взгляд и задумалась, тщательно формулируя вопрос.
«Как погиб мой родственник?»
«Тебе официальная версия?» Улыбнулся я.
«Лучше личную».
В ответ улыбнулась девушка. «Она один в один похожа на официальную. И знаешь почему?»
«Почему?»
«Потому что она с моего рапорта переписывалась». Инесса надула губки. Выглядело это очень мило.
«Не скажешь?»
«Ничего нового не скажу», — покачал головой я. Мы как раз вышли на широкую набережную. Река пересекала столицу практически пополам, разделяя промышленные и деловые кварталы с бизнес-центрами и цехами от жилых. Теплый летний вечер гулял над широкой водной гладью, ласково трепля волосы. Многочисленные летние площадки ресторанов были заполнены. Мимо проходили отдыхающие парами и группами. Отовсюду раздавался смех и веяло спокойствием. Компания молодых людей восхищенно присвистнула при виде моей спутницы и попыталась даже что-то пошутить, но раздраженный окрик Ганса заставил молодежь резко изменить траекторию своего движения. Мы подошли к каменному парапету, и я облокотился на него руками, разглядывая многочисленные прогулочные суденышки разных размеров и раскраски, шнырявшие туда-сюда по водному полотну. Я достал сигарету, прикурил и глубоко затянулся. «Тебе не предлагаю. Ты же не куришь?» — улыбнулся я.
«Да и ты вроде не курил».
«Успокаивает», — просто ответил я.
«Что ты будешь делать дальше, Антон?»
— тихо спросила девушка, запрыгнув на парапет и пристраиваясь рядом. «В каком смысле?» — лениво уточнил я, хотя и понимал, о чем она.
«В смысле, если инициацию отменят?»
«На все воля императора», — пожал плечами я. «Пойду служить туда, куда направят».
«Не ври мне, ноунейм»,
— неожиданно жестко сказала девушка. Я удивленно на нее посмотрел, и опять мне не пришло в голову ничего другого, кроме дурацкой фразы. «В смысле?»
«Ты не из тех, кто плывет по течению. И невозможность инициации в Академии явно не заставит тебя отказаться от дара в дальнейшем. Поэтому я хочу узнать, как ты планируешь решать эту проблему».
Я улыбнулся. «Давай пропустим долгую прелюдию, и ты просто скажешь, чего ты хочешь».
«Просто так?»
— улыбнулся ответ Инесса.
«Да?»
— кивнул я. «Без этих ваших реверансов».
«Ну, кроме того, что я рассчитываю тебя сегодня трахнуть».
Я закашлялся и посмотрел на нее удивленно. «Твой мозг захватил хаос, фон Таубе?»
«Нет, я абсолютно серьезный, даже трезва».
«Не похоже». Я все еще пытался прокашляться. «Но это мы обсудим позже. Давай ко второму вопросу».
«Я хочу, чтобы...»
Сбоку раздалось двойное тонкое пиликанье. Это одновременно сработали коммуникаторы у наших теней, скромно стоящих в сторонке. Они синхронно поднесли трубки к уху и быстрым шагом направились к нам.
«Приказ по Академии. Срочно вернуться в расположение учреждения».
Я посмотрел на девушку. «Похоже, сегодня мое двухнедельное воздержание продлится еще на неопределенное время».